эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Во втором часе нашей программы сегодня, 5 августа. Московский городской суд начинает слушание по делу об убийстве Егора Свиридова. Встреча руководителей Европейского центробанка. Генпрокуратура России выявила грубые нарушения закона в деятельности фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. С этой темой связан вопрос в нашей сегодняшней программе. Наших слушателей мы спрашиваем, доверяете ли вы благотворительным фондам. В середине часа с 9:30 мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Ответить на этот вопрос вы можете также, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 28 01. Работает пейджер в Москве 660-1046. Мы также принимаем ваши ответы по электронной почте. mail@radiodefizsvoboda.ru и работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Сегодня в Московском городском суде начнутся слушания по существу дела об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова в декабре 2010 года, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марк Крутов.
Дело о массовой драке, в которой был убит Егор Свиридов, будут рассматривать 20 присяжных. Такое решение было принято по просьбе основного подозреваемого, уроженца Кабардино-Балкарии Аслана Черкесова. Кроме него на скамье подсудимых еще 5 человек – Акай Акаев, Артур Арсибиев, Нариман Исмаилов, Хасан Ибрагимов и Рамазан Утарбиев. По мнению следствия, используя незначительный повод, эти люди развязали драку с группой молодежи, ожидавшей такси на остановке в одном из спальных районов на севере столицы. Во время драки Черкесов дважды выстрелил из травматического пистолета, а затем подошел к Егору Свиридову и целенаправленно не менее 2 раз выстрелил ему в голову и живот. От этих ранений Свиридов скончался на месте происшествия, после чего Черкесов произвел еще не менее 6 выстрелов, а затем, похитив сумку одного из пострадавших, все обвиняемые скрылись с места преступления. Следствие и представители потерпевших одинаково уверены, что убийство Егора Свиридова не имело националистической подоплеки, а причиной его стала бытовая ссора. Это дело получило широкий резонанс по другой причине. Вскоре после убийства все подозреваемые, кроме самого Аслана Черкесова, были отпущены. Возмущенные такими действиями правоохранительных органов, футбольные болельщики организовали несанкционированное шествие по Ленинградскому проспекту, а спустя несколько дней протесты вылились в массовые беспорядки в центре Москвы на Манежной площади. В итоге всех подозреваемых снова задержали, правда, некоторые из них успели провести длительное время, скрываясь от следствия. Последний из участников драки, Рамазан Утарбиев, был арестован в Махачкале лишь в марте этого года. После предварительных слушаний, которые проходили в закрытом режиме, вдова Егора Свиридова Яна Фалалеева заявила журналистам, что подозреваемые угрожали ей прямо со скамьи подсудимых.
Были угрожающие жесты. Жесты не совсем приличного характера, поэтому я не буду опускаться до их уровня и их здесь демонстрировать. Да, это там получается постучать ладонью по сжатому кулаку, там, по горлу пальцем, да, там потрясти, чем у кого есть чем потрясть.
Тем не менее, накануне сегодняшнего судебного заседания адвокат потерпевших Роман Кучин сообщил Радио Свобода, что сейчас он не видит оснований для беспокойства по этому поводу.
Мы такое заявление тогда делали, тогда такая ситуация была, но мы не видим вот в настоящий момент какой-то реальный, поскольку люди находятся под стражей, вот именно от них угроза может исходить такая, что они там просто кривляются и что-то показывают. Мы не думаем, что это настолько серьезно вот именно сейчас.
Говорил адвокат Роман Кучин. Если присяжные признают вину Аслана Черкесова доказанной, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу заявил о необходимости увеличить объем общеевропейского фонда финансовой стабильности, чтобы предотвратить распространение долгового кризиса. В письме, адресованном лидерам 17 стран еврозоны, Баррозу призвал к быстрой переоценке параметров фонда через 2 недели после того, как они были согласованы на саммите стран-членов Евросоюза. По свидетельствам аналитиков, 300 миллиардов евро, оставшихся в фонде после оказания финансовой помощи Греции, Ирландии и Португалии, может может не хватить для помощи Италии и Испании, если появится такая возможность, необходимость. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, выступая накануне перед парламентом, заявил, что экономика его страны стабильна, банковская система справляется с кризисом. С подробностями из Рима Всеволод Гнетий.
Сильвио Берлускони решился на выступление в парламенте, несмотря на разногласия в его ближайшем окружении. Ряд министров, в частности министр труда и социального обеспечения Маурицио Саккони, министр иностранных дел Франко Фраттини и министр обороны Италии Игнацио Ла Русса, настоятельно советовали премьеру выступить в парламенте с тем, чтобы развеять обвинения в пассивности и бездеятельности правительства перед лицом тяжелейшего финансового кризиса, надвигающегося на страну. Однако первый вице-премьер Джанни Летта и пресс-секретарь премьера Паоло Бонаротти на Юте всячески отговаривали Берлускони, опасаясь обратной негативной реакции международных финансовых рынков. В последний момент выступление Берлускони было сдвинуто на 3 часа с тем, чтобы дождаться закрытия торгов на биржах и избежать немедленной и непредсказуемой реакции. Еще накануне выступления Берлускони, в частности, в одной из бесед заявил о том, что не следует ждать от него громких и эпохальных заявлений, так как он ничего не может предложить. Так оно и получилось. Берлускони не смог дать внятного ответа на многочисленные вопросы, поставленные перед ним гражданским обществом. Похвалив самого себя и правительство, которое немало сделало за все это время, Сильвио Берлускони подчеркнул, что у Италии прочная экономическая основа, а национальные банки устояли. По словам Берлускони, государственные финансы находятся в лучшем положении, чем в других странах, а системе пенсионного обеспечения Италии завидуют все. Нарисовав столь радужную картину, итальянский премьер-министр обрушился на международных спекулянтов, обвинив их во всех напастях Италии и в подрыве ее экономики, а также посетовал на то, что международные финансовые рынки не оценили по достоинству надежность и устойчивость банковского сектора Италии и поддались панике, таким образом подыграв спекулянтам. В завершении Берлускони твердо заявил, что намерен оставаться у власти до истечения срока его полномочий в 2013 году, а о досрочных выборах и уж тем более ни о каком коалиционном правительстве без его участия не может быть речи. Экономика Италии является третьей по величине в еврозоне, а госдолг Италии – третьим по величине в мире.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Риме Всеволод Гнетий. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве 9:45.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии возросло число жертв нападения на полицейских в центре Назрани. В больнице скончался 3-й сотрудник дорожно-патрульной службы, чей наряд был обстрелян в четверг поздно вечером. Московский городской суд сегодня начинает слушание уголовного дела об убийстве в Москве в декабре прошлого года болельщика футбольного клуба «Спартак» Егора Свиридова. В Луганской области Украины в результате вспышки метана на шахте «Краснокутская» погиб один шахтер, более 20 горняков пострадали. Минувший день на биржах США назван американскими медиа худшим со времени начала финансового кризиса 2008 года. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила о намерении Вашингтона добиваться еще большего давления на сирийские власти со стороны лидеров европейских и арабских стран. Известный музыкант Пол Маккартни не исключает, что мог стать жертвой скандала о вторжении журналистов в частную жизнь британцев. В Чили при разгоне полиции и студенческих акций протеста в четверг пострадали свыше 10 человек. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». Некоторые темы программы. Спектакль «Город окей». Что думают о городе Глупове американские актеры? Монография «На пороге государства всеобщего благосостояния». Социальная политика в СССР середины 50-х, начало 70-х годов 20 века. Все это в программе «Поверх барьеров. Российский час», который ведет Марина Тимашева. Сегодня 14:00. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о суде над главой секты мормонов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Новый министр обороны США Леон Панетта на своей первой пресс-конференции выступил с эмоциональной защитой американской армии, боеспособность которой, по его словам, может оказаться под вопросом, если будут реализованы радикальные планы сокращения бюджетных расходов. Оборонные расходы Соединенных Штатов, составившие в прошлом году $700 миллиардов, эта сумма включает ассигнования на афганскую и иракскую кампанию, крупнейшие в мире. За 10 лет они увеличились почти в 2 раза. Пентагон в духе экономии согласен сократить их на 350 миллиардов в течение 10 лет. Но не исключено, что от Министерства обороны автоматически потребуется ужать расходы еще на 600 миллиардов, если в ближайшие месяцы межпартийная комиссия не сможет договориться о планомерном сокращении государственных трат. Такой исход будет совершенно неприемлем для меня как министра обороны, неприемлем для президента и, я считаю, для лидеров нашей страны. Леон Панетта заявил, что США требуется эффективная армия для того, чтобы успешно завершить миссии в Афганистане и Ираке, нейтрализовать угрозу со стороны Ирана и Северной Кореи. США, по его словам, несут ответственность за сохранение своего глобального присутствия, с тем, чтобы новые мировые игроки знали о том, что Америка надежно защищена. Участвовавший в пресс-конференции председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майкл Маллен выразил растущее беспокойство по поводу китайского наращивания военного потенциала. Этот потенциал, по словам адмирала, выходит за рамки сугубо оборонительных нужд. Высшее образование, несмотря на его дороговизну, все еще остается, так сказать, путевкой в более комфортабельную жизнь. К такому выводу пришли авторы исследования, они попытались оценить, насколько обоснованы все более скептичные отношения к высшему образованию со стороны многих американцев, которые жалуются на его непомерную стоимость и отсутствие очевидных преимуществ в поисках работы для многих из тех, кто закончил колледжи. Согласно исследованию, средний долг выпускника штатного городского колледжа, университета, составляет 24 тысячи долларов. Но за свою трудовую жизнь человек с высшим образованием в среднем заработает чуть больше 2,5 миллионов долларов, в то время как выпускник средней школы ровно наполовину меньше. Например, выпускник колледжа «Бакалавр в области точных наук» зарабатывает больше, чем магистр или доктор наук-преподаватель. Риэлторы, финансовые ревизоры, социальные работники с высшим образованием являются наиболее низкооплачиваемыми выпускниками вузов. Интересно также, что четверть людей со средним специальным образованием получает больше профессионалов с высшим образованием. В городе Сент-Анджело, штат Техас, завершился сенсационный судебный процесс, на котором глава секты мормонов-многоженец был признан виновным в растлении малолетних, рассказывает Владимир Морозов.
55-летний Уоррен Джефф имел 70 жен, но суд пока рассматривал лишь его так называемый «духовный брак» с девочками 12 и 15 лет. Анализ ДНК показал, что старшая из них родила от Джеффа ребенка. Обвинение предъявило видеопленку, на которой он насилует младшую жену. Духовный лидер Уоррен Джеффс, он же избранник Бога, и его секта утверждают, что многоженство – это путь в рай. В ходе процесса Джеффс неоднократно и громко протестовал против того, что суд попирает его религиозные права. Отказавшись от услуг адвокатов, он вызвал суд в качестве свидетеля своего единоверца и 4 часа задавал ему вопросы по поводу основных положений священной книги мормонов. В конце концов, судья была вынуждена их прервать, заявив, что учение мормонов не имеет никакого отношения к конкретному обвинению в растлении малолетних. Вот что говорит побывавшая на процессе Лиз Джексон, жительница города Сан-Анджело, штат Техас, прихожанка церкви мормонов. Уоррен Джеффс безуспешно пытался представить доктрину мормонской церкви таким образом, будто она разрешает сексуальную эксплуатацию детей. Это неправда. С этим выразила полное согласие и сестра обвиняемого Элейн Джеффс, которая когда-то тоже принадлежала к его секте, но затем покинула ее. Она, как и Лиз Джексон, по-прежнему ходит в мормонскую церковь Иисуса Христа Святых Последнего Дня. Почти такое же название «Церковь Иисуса Христа Святых Последнего Дня», но с прибавлением «фундаменталистская», носит и секта многоженцев, которую возглавлял Уоррен Джеффс. Эта секта в свое время откололась от церкви мормонов, которые не признают многоженство и обвиняют полигамистов в том, что они поощряют браки между пожилыми мужчинами и девочками-подростками. В США в секте фундаменталистов, которые проповедуют полигамию, состоит 10 тысяч человек. А в церкви мормонов, которая официально отказалась от практики многоженства еще в конце позапрошлого века, более 6 миллионов человек. В том числе и Митт Ромни, бывший губернатор штата Массачусетс и претендент на место в Белом доме на предстоящих выборах. Что касается растлителя малолетних Уоррена Джеффса, то, по мнению юристов, ему грозит до 119 лет тюрьмы.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Старые усадьбы вокруг Санкт-Петербурга разрушаются, но в некоторых из них энтузиастам-краеведам удается сделать музеи. Выставка дачного быта открылась в помещении библиотеки поселка Прибытково, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Дачной столицей России называли некогда поселок Сиверский под Петербургом, но и окрестные деревни и поселки мало чем отставали от него по красоте и поэтичности дачного быта. Огромный деревянный дом, который местные жители зовут домом адмирала Прибыткова, был построен в начале прошлого века в стиле модерн. Причудливая чешуйчатая крыша, характерные закругленные окна с резными деревянными наличниками, веранда с витражами, изображающими море и корабли. Да и весь дом задуман и сделан в форме корабля, плывущего среди гигантских темных елей. В советское время здесь много десятилетий была школа, потом поселок, как водится, оскудел детьми, школу закрыли, а в старый дом переехала библиотека, которая спасает его от разрушения. Дом уже много раз хотели продать, чтобы затем сломать и построить какой-нибудь богатый коттедж, но местные жители каждый раз отстаивали его. И выставка дачного быта, открывшаяся здесь, выглядит как маленькая победа в борьбе с равнодушием чиновников. Белое летнее платье дачницы, самовар, зеркало в бронзовой оправе в виде дракона, стол с чайными чашками, тоже, конечно, в стиле модерн, десятки прелестных мелочей, разбросанных по веранде. Все выглядит так, как будто хозяева только что вышли в сад и сейчас вернутся, смеясь и болтая, пить чай. Говорит краевед Андрей Бурлаков, который подготовил эту выставку.
Мы решили сделать все-таки, показать короткое время, то есть не историю Прибыткова, а именно модерн, дачный модерн, то есть эпоху рассвета конца 19-го, начала 20 века, самый такой вот пик местной активности, когда здесь отдыхали, жили, творили самые выдающиеся дачники. Сам дом, он потрясающий, он какой-то необычный, его многие очень знают, то есть он довольно известный, он даже попал во все путеводители. Он имеет самое главное значение для этого места, потому что это дача адмирала Прибыткова, того самого Прибыткова, который не был на самом деле адмиралом, но местная молва, местные дачники, которые здесь живут испокон веков, они его называют адмиралом. Поэтому это название, оно закрепилось, так оно и вошло в историю. Это был капитан, очень известный, в отставке, Виктор Иванович Прибытков, который строил здесь несколько дач. Это главная дача, по-видимому, гостевая. Он же основал здесь небольшую платформу, которая сейчас стала вот дачной платформой Прибыткова. Он же здесь начинает продажу дачных участков, на котором возникают вот эти вот тогдашние дачки. Среди первых владельцев известные семьи Гиппиус. Дача Козловских. Козловский – это историческая тоже очень семья, фамилия. Это те самые потомки знаменитого автора Самсона нашего, петерговского. То есть здесь такие люди все были непростые. Рядышком дача брата Репина, музыканта Мариинского театра Василия Ефимовича. То есть тут такая была, в общем-то, аура очень творческая. Кроме того, конечно, вот эти вот витражи, они имеют особенное здесь место, потому что они подчеркивают вот тот стиль, такую легендарную историю, что эта дача была построена по типу корабля. Раньше здесь, значит, натягивались белые флаги в виде таких вот парусов с мачтами. То есть это такой плывущий корабль. То есть все вот такое морское здесь. И действительно, человек был очень непростой. Я поднимал его историю. Оказалось, что он не просто еще был капитаном, он еще и был издателем журнала «Ребус». Но мы, конечно, бездарно теряем ту эпоху, потому что, к сожалению, власти вот продают вокруг дачи территорию. Мало остается от этого ландшафта исторического. Эти вот уходят огромные ели. Вот это очень жалко, что вокруг уже ничего нет такого. Мне очень приятно, что люди поддержали эту идею музейную. Была вообще идея здесь сделать музей истории прибытка, но пока тема очень большая. Мы решили вот именно кусок взять именно той эпохи модерна. Вот в дальнейшем, конечно, будем показывать эпоху и советскую, потому что здесь один только Лихачев чего стоит, который бывал очень часто здесь.
Здесь же был театр, что меня поразило.
Был театр, да, построен и Ивановым таким вот местным дачником. То есть такая настоящая была здесь дачная культура. Это малая дачная столица, можно сказать. Если мы Сибирск называем большой столицей, настоящей дачной, это малая столица, где тоже была своя жизнь, где очень много рождалось. И, конечно, вот сейчас важно этот остров сохранить. То есть мы хотим здесь обосноваться на этой даче, чтобы она всегда имела защиту. Библиотечно-музейную, центр культуры. Здесь столько читателей, здесь столько людей. Люди все болеют, переживают. И дача это не должна перейти ни в частные руки, ни в какие руки. А мы уже видим, как сейчас усадьбы все наши. Или они вообще уходят, или их вдруг выкупают. И судьба у всех практически никакая. Потом их огораживают и делают частными. То есть там нет ни музеев, никаких нету выставочных залов, они недоступны. Здесь это быть не должно, потому что опыт уже есть, и будем сейчас всячески за нее биться.
Корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская беседовала с краеведом Андреем Бурлаковым о выставке дачного быта, которая открылась в помещении библиотеки поселка Прибытково. Сегодня в 11 часов слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Время гостей». Какие выводы сделала российская власть после экономического кризиса? Что ждет Россию, если начнется мировая рецессия? В программе дискутируют доктор экономических наук Никита Кричевский и глава Института энергетической политики Владимир Милов. Ведет программу Михаил Соколов. Программа «Время гостей» сегодня в 11 часов. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после выпуска новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашивали наших слушателей, доверяете ли вы благотворительным фондам. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете также отправлять нам смс-сообщение с ответами на номер 8 903 743 2801. Московский пейджер 660-1046. Мы принимаем ваши ответы также по электронной почте по адресу mail@radiodefis-svoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Ну, прочитаю пару сообщений, пока есть время. Наталья нам пишет: в беспредельно коррумпированной стране, где властью не соблюдаются законы, установлена неконтролируемая власть чиновников, не расследуются убийства, сидят в тюрьмах невинные люди. Никаким фондам доверия нет. Ясно, что эти фонды присваивают средства так же, как и происходит присваивание средств во всех структурах власти. Это сообщение от Натальи. Но, тем не менее, есть и другие мнения, есть и другие ответы. Вот, к примеру, Людмила из Калининграда пишет нам, что гранты фонда Джорджа Сороса спасли ей жизнь. Таким фондам не только доверяю, но буду благодарна Соросу до последних дней моей жизни. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
9 часов 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Санкции суда. Арестован подозреваемый в организации взрыва в детском саду в Комсомольске-на-Амуре 2 августа, когда пострадала 5-летняя девочка. Как сообщили в Следственном комитете России по Хабаровскому краю, 26-летний местный житель заключен под стражу на 30 суток. В Ингушетии возросло число жертв нападений на полицейских в центре Назрани. В больнице скончался третий сотрудник дорожно-патрульной службы, чей наряд был обстрелян в четверг поздно вечером из проезжавшей мимо машины. Мосгорсуд начинает сегодня слушание уголовного дела об убийстве в Москве в декабре прошлого года болельщика футбольного клуба «Спартак» Егора Свиридова. На азиатских фондовых биржах сегодня произошел резкий обвал котировок вслед за значительным спадом в США в четверг, который назвали худшим днем для Уолл-стрит за последние два с лишним года. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила о намерении Вашингтона добиваться еще большего давления на сирийские власти со стороны лидеров европейских, арабских и других стран. По словам Клинтон, президент Сирии Башар Асад несет ответственность за гибель около 2000 человек за время продолжающихся с марта массовых антиправительственных выступлений. Ливийские власти заявляют об установлении правительственными войсками полного контроля над городом Злита на северо-западе страны. Противостоящие режиму Муаммара Каддафи повстанцы пытались занять город в течение нескольких недель, чтобы впоследствии начать оттуда наступление на столицу Триполи. Известный музыкант Пол Маккартни не исключает, что мог стать жертвой скандала о вторжении журналистов в частную жизнь британцев. В Луганской области Украины в результате вспышки метана на шахте «Краснокутская» погиб шахтер, более 20 горняков пострадали. Сообщается, что четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах радио «Свобода».
Краткий информационный выпуск вам представила Светлана Обратнова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Генеральная прокуратура России выявила грубые нарушения закона в деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По данным проведенной проверки, значительная часть выделяемых бюджетных средств расходуется фондом на нужды руководства. В фонде эти обвинения отвергают, а эксперты в области социальной политики называют деятельность фонда профессиональной и прозрачной и не понимают, с чем связаны проверки и обвинения в коррупции. С экспертами на эту тему побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
Руководитель региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич не понимает, с чем связаны обвинения против Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Я не знаю этой истории, но я могу твердо сказать, что я знаю руководителя фонда Марину Гордееву, с большим уважением к ней отношусь. В этом фонде работают мои коллеги по Независимому институту социальной политики, делают проекты для того, чтобы поддержать детей. И зная российскую действительность, я подозреваю, что дело вовсе не в фонде, а в каких-то внутриважных разборках. А поскольку детали я не знаю, комментировать не могу, но к этому фонду всегда относилась с большим уважением.
Попечительский совет Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, возглавляет министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова. В последнее время эксперты говорят о ней как о самом непопулярном российском министре и прочат ей скорую отставку. Могут ли быть проверки в фонде, связанные с Татьяной Голиковой? Об этом я спросила у политолога Николая Петрова.
Я, к сожалению, ничего конкретного об этом фонде сказать не могу. Что касается Голиковой, то мне кажется, что, с одной стороны, она одна из самых непопулярных министров кабинета и по тому месту, где она находится, и по своему такому жесткому финансовому подходу. Но мне кажется, что если ее и будут менять, что вряд ли, потому что, мне кажется, Путин очень сильно ее уважает как эксперта в своей области, то мне кажется, что это будет сделано без каких-то сложностей, связанных с уголовными делами, каким-то образом аффилированных компаний и так далее. То есть, что это будет тихо и без лишнего шума.
Как вы оцениваете политическое будущее Татьяны Голиковой?
Мне кажется, оно достаточно хорошо, потому что если политическое будущее Владимира Владимировича Путина мы можем просчитывать, по крайней мере, еще на 12 лет, то я думаю, что так или иначе она является одним из доверенных министров.
Это было мнение эксперта Центра Карнеги Николая Петрова. Проверки в Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошли после скандальной истории с благотворительным фондом «Федерация». Его деятельность, несмотря на многочисленные публикации в СМИ, не привлекла внимания российских правоохранительных органов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Доверяете ли вы благотворительным фондам? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Сейчас можно дозвониться и ответить в прямом эфире на этот вопрос по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Всех регионов России. Но напомню также, что ответы вы можете присылать нам на номер для СМС 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. И у нас есть первый звонок из Нижегородской области. Владимир на линии прямого эфира. Владимир, здравствуйте. Как вы ответите на наш вопрос?
Доброе утро. За время правления свое коммунисты создали нового человека, вместо сердца пламенный мотор, но самое главное, искалечили душу. И вот эти бездушные люди, бессердечные, без милосердия, без всего святого, теперь управляют нами, Россией, страной. И вот они создали разных фондов, которые обманывают людей. Какое доверие этим людям? Никакого, абсолютно.
Это мнение нашего слушателя Владимира из Нижегородской области. Прочитаю несколько сообщений, которые приходят нам на номер для СМС, на московский пейджер и по электронной почте. В стране, где властью не соблюдаются законы, установлена неограниченная власть чиновников, нарушаются грубым образом права людей и преследуется оппозиция, такие же коррумпированные благотворительные фонды, которые нечестная власть всегда оправдывает, пишет нам Наталья. Сообщение от Ильи: «После моря российского лукавства поверишь и в черта, лишь бы он не был нашим». Но, как я уже говорил, есть сообщения и, скажем так, позитивные. Вот, к примеру, Людмила из Калининграда нам пишет: «Гранты фонда Сороса спасли мою жизнь. Таким фондам не только доверяю, но и буду благодарна до последних дней моей жизни». «Не доверяю», пишет Александр из Сызрани. «В России любая благотворительность обернулась коррупционным бизнесом по частному обогащению». А сейчас давайте послушаем звонок из Саратова. До нас дозвонился Юрий. Юрий, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос? Вы доверяете благотворительным фондам?
На ваш вопрос я, значит, отвечаю так. В обществе, в котором власть так любовно, с такой трогательной заботливостью взвелеяла все пороки, которые только есть в человеке, трудно надеяться на то, чтобы лучик света пробил тьму в этом темном царстве. Это все.
Ну что ж, вот такой ответ мы получили от Юрия из Саратова. Продолжу читать ваши сообщения, которые приходят нам на номер для СМС 8903-743-2801 и на московский пейджер 660-1046, его номер. Номенклатура не должна возглавлять никакие фонды, тем более такие люди, как Голикова, пишет нам слушатель, который, к сожалению, не подписался. Иван из Москвы. Российское государство представляет собой систему тотального ограбления народа. Так называемые благотворительные фонды являются частью этой системы. И сообщение от Николая: как можно доверять благотворительным фондам в стране поголовного жульничества? И дальше идет намек на фонд «Федерация». Даже если премьер Путин, унижаясь, пел и играл одним пальцем в окружении западных звезд, а сбор от этой акции испарился, если уж на таком уровне деньги испаряются, то на других уровнях дело с благотворительностью обстоит еще хуже. У нас есть звонок из Москвы. Николай сейчас в прямом эфире. Николай, здравствуйте. Вы доверяете благотворительным фондам?
Здравствуйте, да. Я не только доверяю, я прекрасно понимаю, что если кто-то позволит себе заниматься благотворительностью, так как Ходорковский, вот Кораллова, как его родители, то на этих сирот, детей-героев и детей, пострадавших в Беслане, государство еще ищет и накладывает огромную пеню. Вы же помните, что за ту учебу в Кораллово, которую пытались семья Ходорковских оказать помощь, на них еще выставляли огромные налоги, были огромные скандалы. И никто особо не заступился после того, когда эти скандалы не вышли наверх. А в общем-то, значит, у нас всякая благотворительность наказуемая. Всякий рубль, значит, который доходит до нуждающихся людей, он наказуем в нашей стране. Поэтому те люди, которые занимаются благотворительностью, они прекрасно знают, что когда ты их украдешь, ты сыщешь больше похвалы от правителей, чем если ты дашь их детям. Спасибо.
Это мнение Николая, нашего слушателя из Москвы. Прочитаю несколько сообщений с форума на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Альберт из Нижегородской области пишет: «Нет, конечно, не доверяю. В России везде жулики и мошенники». Слушатель из Санкт-Петербурга пишет, что распределением благотворительной помощи, по его мнению, должны заниматься не чиновники, а волонтеры, и при этом на общественных началах. Еще один слушатель уже из Москвы пишет нам, что доверяет только филантропам. И следующее сообщение: доверяете ли вы благотворительным фондам? Конечно, да, пишет наш слушатель, это очень удобный, стабильный и довольно безопасный источник халявных доходов. Так было, так есть и так будет. Ну и завершим мы общение наше со слушателем сегодня с комментарием, который оставила Юлия из Москвы на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода». Юлия пишет: государственным и пригосударственным, таким как Федерация, фондом безусловно, не доверяю, а такие, как «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой и подобные ему общественные фонды помощи, например, те, что входят в благотворительное собрание фондов «Все вместе», вполне заслуживают доверия, они действительно людям помогают в отчаянных ситуациях, знаю не понаслышке.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. Новости вам представит Сергей Сининский.
Центральный банк России оставил без изменения свои базовые процентные ставки, в том числе ставку рефинансирования, установленную на уровне 8.25% годовых. В последний раз банк менял эту ставку в начале мая, а в целом с начала года она дважды повышалась с уровня 7.75%. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0.25%, в Японии от 0 до 0.1%, а для 17 стран еврозоны 1.5% годовых. Импорт в Россию легковых автомобилей в первом полугодии, по предварительным данным, увеличился на 80% к уровню января-июня прошлого года и составил почти 454 тысячи машин, сообщает Министерство экономического развития. Крупнейшими их экспортерами стали Япония, Германия и Узбекистан. При этом в самой России за 6 первых месяцев года, по данным министерства, было произведено почти 818 тысяч легковых автомобилей на 76% больше, чем в январе-июне годом ранее. Европейский центральный банк сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 17 стран еврозоны – 1.5% годовых. В последний раз банк менял эту ставку в начале июля, повысив ее тогда с уровня 1.25%. Это повышение стало уже вторым в нынешнем году. До конца марта базовая процентная ставка в еврозоне составляла 1% годовых. Это минимальный ее уровень за все время существования Европейского центрального банка, основанного в 1999 году. Курс американского доллара к другим ведущим мировым валютам повысился в четверг на 1.3%. Максимальным оказался его рост к японской иене после того, как Банк Японии объявил о масштабных интервенциях на валютном рынке с целью снижения курса японской валюты для поддержки национальных компаний-экспортеров. Днем ранее о таких же планах объявил Национальный банк Швейцарии. Курсы японской иены и швейцарского франка значительно выросли в последние месяцы на фоне спроса инвесторов на международные активы с наименьшими рисками. Курс доллара к евро повысился на 1.5% после того, как председатель Европейского центрального банка Жан-Клод Трише заявил, что банк возобновляет покупку гособлигаций стран Европы, обремененных большими долгами, приостановленную им почти 5 месяцев назад. Инвесторы восприняли это как сигнал о том, что Европейский банк будет выкупать в том числе гособлигации Испании и Италии, стоимость новых рыночных заимствований для которых резко повысилась в последние недели.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Я добавлю, что курс доллара на сегодня 27 рублей 84 копейки, курс евро 39 рублей 82 копейки. Вы слушаете программу «Время свободы», в Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии возросло число жертв нападения на полицейских в центре Назрани. В больнице скончался третий сотрудник дорожно-патрульной службы, чей наряд был обстрелян в четверг поздно вечером. С санкцией суда арестован подозреваемый в организации взрыва в детском саду в Комсомольске-на-Амуре 2 августа, когда пострадала 5-летняя девочка. На азиатских фондовых биржах произошел резкий обвал котировок. В Чили при разгоне студенческих акций пострадали более 10 человек. В Чите покончил с собой бывший руководитель службы судебных приставов. Московский городской суд сегодня начинает слушание уголовного дела об убийстве в Москве в декабре прошлого года болельщика футбольного клуба «Спартак» Егора Свиридова. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила о намерении Вашингтона добиваться еще большего давления на сирийские власти со стороны лидеров европейских и арабских стран. Минувший день на биржах США назван американскими медиа худшим со времени начала финансового кризиса 2008 года. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель прессы Динара Седдикова. Динара, доброе утро. И одна из тем, которую мы выбрали, это тема трудовых книжек, которые в ближайшем будущем, как говорят российские власти, могут исчезнуть.
Министерство здравоохранения и социального развития пообещало, что с 2012 года в России начнется процесс отмены трудовых книжек. Эту новость одни профобъединения приняли в штыки, предупреждая о социальных потрясениях, а другие поддержали. Юристы также разошлись во мнениях. Этот рудимент советской эпохи, кажется, некоторым из них пока нечем заменить. С точки зрения опрошенных сотрудников отделов кадров, адекватной заменой бумажным трудовым книжкам могла бы стать единая, хорошо защищенная информационная база, либо электронный аналог бумажной книжки. Однако, как заявил замглавы Минздравсоцразвития Александр Сафонов, этот еще советский атавизм предполагается заменить трудовым договором, пишет московский комсомолец. Если идея будет поддержана, работодатели перестанут заводить трудовые книжки на вновь принимаемых сотрудников. Ну а те россияне, на которых книжка уже заведена, в течение 10 лет смогут требовать от кадровиков ставить туда отметки по старинке. На память, чтобы население привыкло, поясняет замминистра. Впрочем, трудовое население – это чиновничья инициатива просто пока пугает. МК напоминает, идея об отмене трудовых книжек не нова. В 2006 году законопроект на эту тему рассматривался в Госдуме. Против трудовых тогда восстал глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Андрей Исаев. Замглавы ведомства Александр Сафонов объяснил воскресшую идею заботы о работодателях, которым трудно вносить записи о сотрудниках, а также интересами работников, которых будет лучше защищать новые договоры, а не старые трудовые книжки, добавляет независимая газета. Также среди причин предстоящего отказа от трудовых существующая ныне возможность произвола со стороны работодателя, пишут московские новости. Александр Сафонов отмечает, что работодатель из-за негативного отношения к своему подчиненному сегодня может сделать соответствующую запись в трудовой книжке, что способно испортить его дальнейшую карьеру. Замминистра полагает, что этого можно будет избежать, если в трудовом договоре наиболее полно будет отражена компетенция работника, уровень его квалификации и требования, предъявляемые к образованию. Однако, по мнению московского комсомольца, чиновники из ведомства Татьяны Голиковой просто не помнят законы. Именно трудовая книжка – основной документ, подтверждающий страховой стаж россиянина. На ее основе исчисляются также государственные пособия по соцстрахованию, надбавки за работу на Крайнем Севере и тому подобное. Общий стаж будет трудновато доказать одними лишь данными страховых фондов, куда отчисляется процент зарплат. Часть работодателей вообще не платит налоги, другие накапливают огромные долги перед пенсионным фондом. В этом случае сотруднику будет сложно подтвердить, что он вообще работал. Плюс трудовая книжка участвует в оформлении загранпаспорта, иногда ее требуют и при получении кредита. Московские новости утверждают, что, вопреки слухам, книжку не сможет заменить универсальная электронная карта. Данные о трудовой деятельности вносить туда никто не собирается, и это недавно подтверждал сам Минздрав. Стремление ликвидировать трудовые книжки удивляет и работодателей. В трудовом законодательстве есть масса нерешенных проблем, и удивительно, что Минздрав соцразвития занялось второстепенным бумажным вопросом, заявил московским новостям руководитель общественной организации предпринимателей «Деловая Россия» Борис Титов. Другая тема. Дмитрий Медведев пожелал Михаилу Саакашвили международного трибунала, а остальному грузинскому руководству мудрости. Об этом на первой полосе пишет газета «Коммерсант». В канун годовщины войны с Грузией президент России дал интервью двум российским и одному грузинскому СМИ. Дмитрий Медведев, в августе 2008 года лично приказавший начать операцию по принуждению Грузии к миру, впервые с тех пор ответил на вопросы грузинского корреспондента. Ведущая Первого кавказского телеканала Екатерина Катрикадзе оказалась в числе трех журналистов, прибывших в президентскую резиденцию Бочаров-Ручей. Компанию ей составил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Именно он месяц назад взял интервью грузинского президента Михаила Саакашвили. В том интервью Саакашвили представил свое видение событий августа 2008-го. Он, в частности, заявил, что его российский коллега не принимает сам никаких решений. Он также обвинил Москву в подготовке и планировании нападения на Грузию и назвал войну трехлетней давности неоконченной, поскольку Россия не признает мирного договора и официально хочет свергнуть правительство Грузии. Дмитрий Медведев заявил, что, ознакомившись с высказываниями президента Саакашвили, решил рассказать о своем видении темы взаимоотношений России и Грузии. К примеру, президент прямо высказался за международный трибунал над Михаилом Саакашвили. Однако он оговорился, что считает его проведение маловероятным из-за позиции ряда стран. «Просто я считаю, что это вопиющее нарушение норм международного права», — сказал Медведев. «Но с учетом того, что здесь вряд ли можно опираться только на позицию России, создание международного трибунала в настоящий момент нереально». По словам президента, окончательный суд будет историческим, а промежуточный будет сделан избирателями Грузии. Коснулся российский президент и актуальной в последнее время темы вступления России в ВТО. Как известно, Грузия, являющаяся членом этой организации, не дает согласия на присоединение к ней России. Она настаивает на том, чтобы на границах Абхазии и Южной Осетии появились грузинские пограничники или, по крайней мере, международные структуры. В то же время Медведев пресек спекуляции на тему присоединения Южной Осетии к России. После того, как премьер Владимир Путин дал понять, что это решать южноосетинскому народу, некоторые политики всхиновали с оптимизмом, заговорили о такой перспективе. Однако Дмитрий Медведев поставил точку в этом вопросе, по крайней мере, на время. Никаких юридических предпосылок в настоящее время не существует, цитирует его слова газета «Коммерсант».
Спасибо, Динара. Обзор прессы подготовила Динара Седдикова. Как выяснили социологи портала superjob.ru, большинство жителей России по-прежнему отдает предпочтение бумажным книгам, однако электронные устройства становятся все популярнее. Что же касается жанров художественной литературы, то более всего востребована фантастика. Впрочем, русская и зарубежная классика у читателей тоже присутствует, рассказывает Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Опрос проводился во всех федеральных округах, но нужно подчеркнуть, не среди всех подряд, а среди так называемых экономически активных респондентов. Так что получившиеся данные отражают настроение определенной части общества. И все же цифры вышли любопытные. Их попросим прокомментировать филолога, профессора МГУ Владимира Новикова. Начнем с электронных книг. 73% российских людей по-прежнему предпочитают бумажные книги, однако вот эти электронные устройства становятся все популярнее. И уже с некоторых пор я постоянно слышу разговоры о том, что со временем бумажная книга совсем умрет, превратится в некий такой раритет, которым можно любоваться, предмет коллекционирования, но не более того. Вы с этим прогнозом согласны?
Это очень сложная социокультурная проблема. Мне кажется, что прогресс остановить не удастся. Молодое поколение читает компьютерные тексты, читает онлайн, читает букридеры. Процесс этот будет развиваться. Но совершенно он не исключит бумажную книгу, потому что, во-первых, существуют такие жанры, которые нуждаются в контакте с книгой как кубическим куском совести, как говорил Пастернак, прежде всего поэзия. И знакомство с поэтическим текстом в интернете или в букридере совершенно не исключает дальнейшего приобретения книги любимого поэта.
Потому что к любимым стихам хочется возвращаться вновь и вновь, и тогда уже удобнее протянуть руку к полке, взять эту книжку. А почему тогда неудобно зайти на соответствующий сайт или в букридер и там обратиться к любимым строчкам?
Вы знаете, дело в том, что книга – это очень хитрое изобретение человечества. Оно в известной мере сложнее, чем компьютер. Мы блуждаем по страницам. Вот этого тактильного контакта с книжной страницей ничто не заменит. А в общем, это будет существовать параллельно.
Как выяснилось в ходе опроса, среди тех, кто читает преимущественно бумажные издания, больше женщин, чем мужчин. А еще больше женщин читают русскую классику, а мужчины поменьше. Почему это происходит?
Вообще, для меня слово «читатель» женского рода, я бы его склонял по модели женского рода, потому что абсолютное большинство читателей беллетристики, в смысле фикшн, всегда были женщины. А теперь, к тому же, женщины завоевывают и позиции в создании литературы. Мы, в общем-то, и на пороге женского периода мировой литературы.
Для меня было некоторой неожиданностью то, что предпочитают более всего читать детективы, только 26%. Честно говоря, я полагала, что это, да простят меня авторы этого жанра, чтиво сейчас более востребовано.
То, что читают детектив и фантастику прежде всего, к этому надо относиться так же, как к тому факту, что люди едят в основном рыбу и мясо, а не салат из морской капусты. То есть детектив, фантастика, два таких кита массового чтения, они всегда таковыми останутся. Задача высокой литературы – облагородить детектив, как когда-то классический пример Достоевский. Ну, правда, не детектив, а полицейский роман, как говорили тогда литературоведы, трансформировал в преступление и наказание. Сейчас насущная задача, вот, наверное, не тех ремесленников, которые каждый месяц по детективу сочиняют, а представителей настоящей литературы – сочинить роман с детективным сюжетом, но при этом с философской глубиной, отражающей всю сложность ситуации 21 века.
К слову, когда вы сейчас упоминали фантастику, вы были совершенно правы, потому что самый высокий процент – это именно читатели фантастической литературы.
Мне всего не хватает вот фантастики нынешней. Не хватает фантазии, как ни странно. Это слишком шаблонная литература. Но тут ничего не поделать, мне вспомнились строки Высоцкого, летописца и своего времени, и нашего, заглянувшего в будущее. Не читать мне повести романов, не листать фантастику в углу. Я лежу в палате наркоманов, чувствую, там сяду на иглу. На иглу фантастики подсажены многие. И опять-таки, здесь только единственный выход – фантастику делать более интеллектуальной, как это удалось Сорокину, Пелевину.
Завершая разговор с Владимиром Новиковым, скажу, что совсем не читают книг 5% опрошенных, а это, согласитесь, совсем немного.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Лиля Пальвелева. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона автор и ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Грани времени». Диалогические дискуссии в рядах партии «Правое дело». Ведущий программы Владимир Карамурза обсуждал с руководителем подмосковной организации Борисом Надеждиным и директором центра «Сова» Александром Верховским. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цивилизованность египетского народа требует от нас спокойствия.
Майор на почве личных неприязненных отношений нанес несколько ударов ребенку в область.
Пострадавшие в аварии туристы доставлены в частные больницы.
Из 72 обвиняемых 43 арестованы в США.
Тим Бэрроу сказал, мне очень приятно вернуться в Россию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».